Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Блок-аут. О новостях блогосферы.
20 часов и 4 минуты в столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. Это программа «Блогаут». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня большие планы на этот час. В самом начале будет, конечно, рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю. Еженедельно мне присылает компания «Медиалогия» этот рейтинг, а я делюсь им с вами. Потом поговорим о происходящем с нападениями на журналистов, которые накануне вечером, за которыми накануне вечером мы все следили. Ну а сегодня в Москве проходили одиночные пикеты около здания администрации президента, и часть журналистов объявила о том, что пора создавать профсоюз журналистов, поскольку все чаще приходится выходить на защиту своих коллег. По этому поводу будет два гостя по телефону. Это Сергей Смирнов и Илья Барабанов, мои коллеги-журналисты, по телефону после ТОП-10. В следующей части программы после 20:30 поговорим о расследовании РБК. Относительно того, сколько же денег потратило государство на ОНФ, откуда у них эти деньги и куда они ушли. И уже ближе к концу программы у нас будет с вами 10 минут чистого восторга, потому что ко мне сюда придет представитель замечательного сайта N+1, сайта про науку, и мы с ним обсудим некоторые последние новости науки, технологии и техники, и уже таким обычным человеческим языком объясним, что к чему. Давайте начинать.
ТОП-10. Лучшие блогеры.
Итак, ТОП-10 – это рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю. Компания «Медиалогия» еженедельно мне его предоставляет. Я бы хотела напомнить вам единственные координаты этого эфира. Это +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений. И аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Ну что же, давайте начнем с ТОП-10. На 10-м месте, сейчас я, извините, все это открою. На 10-м месте глава комитета Госдумы по труду Государственной Думы Ольга Баталина, которая резко осудила карикатуру на обложке британского сатирического журнала, где была изображена женщина в хиджабе с отрезанной головой ребенка. Баталина в Фейсбуке назвала подобное изображение раскачиванием нравственных основ общества. Шокирующая обложка английского журнала, где носители европейских ценностей позволили себе глумиться над трагически погибшей девочкой, это не просто злая циничная выходка. Это целенаправленное раскачивание нравственных основ общества, стремление укоренить в сознании людей, что моральное уродство – это нормальная форма самовыражения, написала Баталина у себя в Фейсбуке, и этот пост попал на 10-е место нашего рейтинга. На 9-м месте глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, который написал о саммите ЕС Турции и считает, что это выглядит как успех, но переговоры не завершены. Соглашение по мигрантам – это набор из 6 общих принципов, которые подлежат детализации к саммиту ЕС 17-18 марта. И, как написал Косачев, дьявол может скрываться в деталях. И этот пост Константина Косачева, главы Международного комитета Совета Федерации, на 9-м месте нашего рейтинга. На 8-м месте бизнесмен Олег Тиньков, который поддержал Марию Шарапову, объявившую об обнаружении в ее организме запрещенного препарата, и выразил готовность помочь спортсменке. Одна из моих любимых женщин-атлетов получила такой ужасный подарок на 8 марта, бедная Маша. Поражает лицемерие западных брендов, еще не разобравшись в ситуации, но опасаясь оценок своих корпоративных начальников и акционеров, они сразу расторгают контракты. Маша, мы готовы поддержать, своих не бросаем, написал Тиньков в Фейсбуке. Ну, кстати, что удивительно, про Олега Тинькова тут недавно совершенно замечательные были посты в Тит-Джорнал, где были скриншоты из его инстаграма, если я ничего не путаю, где он довольно нелицеприятно отзывался о своей же подчиненной. Вот теперь на 8 марта бизнесмен Олег Тиньков поддерживает Марию Шарапову. На 7-м месте депутат Европарламента Яцек Саришвольский, который разместил в Твиттере обращение от лица ряда членов Европарламента к главе европейской дипломатии с призывом ввести санкции в отношении президента России Владимира Путина и еще 28 лиц в связи с делом гражданки Украины Надежды Савченко. На 7-м месте депутат Европарламента Яцек Саришвольский. На 6-м месте юрист комитета по предотвращению пыток Дмитрий Утукин, который в Твиттере сообщил о нападении неизвестных вооруженных людей на штаб-квартиру сводной мобильной группы комитета по предотвращению пыток в Карабулаке. По его данным, нападавшие проникли в офис через окно и попытались выломать дверь изнутри, что зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые были выведены из строя. На 7-м месте юрист комитета по предотвращению пыток Дмитрий Утукин. На 5-м месте глава МИД Украины Павел Климкин, который прокомментировал церемонию фотографирования на встрече в Париже, на которой ему предложили занять место между главами МИД и Франции. Штайнмайер и французский протокол мне предложили символически встать между Эйро и Лавровым, но, похоже, никакому прогрессу с Россией это не способствует. Написал Климкин у себя в Твиттере и попал на 5-е место нашего рейтинга. На 4-м месте адвокат Марк Фейгин. Украинка Надежда Савченко, обвиняемая в России в причастности к гибели журналистов, заявила, что обмен с ее участием должен быть равным, говорится в ее письме ответе президента Украины, который обнародовал в Твиттере адвокат Марк Фейгин. Ну, конечно, с именем Марка Фейгина сейчас связана совершенно фантастическая история с поддельным письмом, которое якобы написал Петр Порошенко Надежде Савченко, и его передали Марку Фейгину, а он Надежде Савченко, она прекратила голодовку. Оказалось, что это письмо Порошенко не писал, и все это был страшный розыгрыш, и пост об этом Марка Фейгина вы можете почитать в Фейсбуке. Он довольно длинный, и не возьмусь, так сказать, цитировать его даже частями, и это, конечно, надо читать полностью. На 3-м месте музыкант Пол Маккартни, который назвал аранжировщика, музыканта и продюсера группы Beatles Джо Джорджа Мартина, скончавшегося в возрасте 90 лет, истинным джентльменом, который был для него как второй отец. Об этом Пол Маккартни написал в блоге на своем официальном сайте. Напомню, что музыкант Пол Маккартни на 3-м месте нашего рейтинга. На 2-м месте официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая в Фейсбуке ответила на заявление госсекретаря США Джона Керри. Он назвал российский суд над украинской летчицей Надеждой Савченко нарушением минских договоренностей. Дипломат высказал сомнения насчет подлинности авторства, поскольку Керри не может не знать, что в Минских соглашениях ни слова не говорится о Надежде Савченко, и ни под один описанный там случай ее дело не подпадает. По ее словам, публикация призывов к освобождению подсудимого за сутки до суда является прямым давлением на суд с целью повлиять на его решение. Опубликованное заявление выглядит нелепым на фоне ежемесячно появляющихся новых данных о секретных тюрьмах ЦРУ и судьбе международного контингента Гуантанамо, находящихся вне контекста судебной системы и Конституции США. Об этом Мария Захарова написала у себя в Фейсбуке и попала на 2-е место нашего рейтинга. Но на 1-м месте, очевидно совершенно, теннисистка Мария Шарапова, которая поблагодарила болельщиков за слова поддержки. Она написала в Фейсбуке следующее. «В этот момент я с гордостью называю вас своими фанатами. Всего спустя часы после моего заявления вы оказали мне неоценимую поддержку. Хочу, чтобы вы знали, ваши слова заставляют меня улыбаться. Я очень хочу вернуться на корт, снова играть, и я надеюсь, у меня будет шанс. Ваши послания воодушевили меня этим сообщением. Я хочу сказать вам спасибо». Спасибо. Написала Шарапова в Фейсбуке, и этот пост попал на 1-е место нашего рейтинга. Таков рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю. Спасибо большое компании «Медиалогия», которая собирает этот рейтинг для меня и для вас. Ну и давайте переходить к следующим новостям и, собственно, к темам, которые я вам уже озвучивала.
Блок аут.
Итак, 20:12 в столице. Продолжается программа «Блогаут». Конечно, безусловно, тема нападения на журналистов и правозащитников 9 марта на границе Чечни и Ингушетии, где около 20 человек в масках жестоко избили журналистов и, вот, собственно, правозащитников. Это, как пишет портал «Медиазона», демонстративное бандитское нападение требует ответных адекватных действий. И сейчас у нас на связи главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Сереж, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, для начала хотелось бы спросить, как чувствует себя ваш журналист, который тоже явился пострадавшим в этой ситуации?
Да, разговаривал с Егором Сковородой где-то час назад. Чувствует он себя довольно неплохо. Ну, побаливает рука, но там у других ребят состояние хуже, поэтому все не так плохо. Главная проблема – отсутствие связи.
А где сейчас находятся журналисты пострадавшие?
Несколько человек находится в больнице, а несколько человек в МАГАСе, они активно участвуют в следственных действиях, но просто следственные действия идут на самом деле практически уже на протяжении суток.
То есть вот вчера вечером это все началось, и с тех пор все это продолжается?
Да, идут очень активные следственные действия. Вот наши Егор Сковорода буквально часами проводят на всяких следственных мероприятиях, они уже все признаны потерпевшими, и там очень активно и скрупулезно расспрашиваю на протяжении всех дней, как и что было.
Ну вот сегодня, мне кажется, уже все заявили о своем желании, чтобы все это расследовалось вплоть до Кремля, и все сказали, что надо, все потребовали от МВД. На самом деле, насколько активно началось расследование, не в смысле сообщения от Следственного комитета или МВД, а в смысле реальных действий каких-то?
Ну, вы знаете, на месте очень активно ведется следствие, конечно, в объеме, который могут делать представители МВД Ингушетии. Достаточно активно, да, то есть действия ведутся.
Сереж, скажи, пожалуйста, вот ты разговаривал с вашим журналистом, который тоже пострадал в этой ситуации. Что успели запомнить те, кто пострадал? Я читал вчера, что номера машины не запомнили, но наверняка какие-то вещи все-таки успели заметить.
Ну, конечно, какие-то вещи успели заметить, слова, которые были, ну, внешность, на самом деле, каких-то людей, направление, куда они уехали. Ну, надо же понимать, что нападавших был не один, не два человека, а целая группа. Чтобы такой группе беспрепятственно скрыться на федеральной трассе, ну, это практически невозможно. Надо же понимать, что большая достаточно группа. То есть при желании их обнаружить, я не думаю, что должны возникать очень большие сложности. Именно с этим, причем в таком регионе, где, в общем, готовы к каким-то проявлениям возможным, таким, бандитизма. То есть я думаю, что с точки зрения данных, которые есть изначальных, у следствия их достаточно. Другой вопрос, что, скорее всего, тут будет необходимо некое политическое решение для ведения следствия.
Политическое с стороны кого? Главы Ингушетии, президента?
Ну, наверняка, во-первых, политическая, конечно, со стороны президента. Глава Ингушетии может говорить, но реально, вполне вероятно, расследование придется проводить на территории Чечни. Допускаю я, безусловно, такой вариант. А если это так, то, разумеется, без какого-то давления со стороны центра это просто невозможно, в том числе со стороны президента. Мы же все помним, как федеральные силовики пытались проводить операции на территории Чеченской Республики. И мы помним, что они могли иногда заканчивались очень громкими разборками на высоком уровне между федеральными силовиками и властями Чечни.
Скажи, пожалуйста, вот сегодня я уже прочитала везде, и в Фейсбуке, и в Твиттере, и даже на Медузе о предложении все-таки создать некий профсоюз. Что это за идея, откуда взялась, как придумалась?
Ой, да эта идея, наверное, столько лет, что уже как-то даже трудно сказать, как она придумалась и где родилась. Просто получается так, что каждая какая-то резонансная история, касающаяся журналистов, обычно требует некой большой коллективной реакции. И я просто прекрасно помню все эти разговоры, что когда некой коллективной реакции нет, получается, что явно назрела необходимость некоего объединения такого, может быть, даже весьма общего людей с какими-то едиными ценностями и профессиональными, да, какими-то вещами. И поэтому, в общем, мы давно ее обсуждали, серьезно, на несерьезном уровне, юридически узнавали какие-то детали. И после вчерашнего мы подумали, что вот если не сейчас, не предложить именно сейчас, то сделать мы, наверное, не сделаем никогда. Я вообще уверен, что сейчас тот момент, когда надо просто не объединиться и показать солидарность на фоне всей этой истории. Это такое открытое обращение ко всем призывам присоединяться к этой идее.
А нынешние профсоюзы журналистские как-то нас не устраивают?
Ну, нас нет. Я думаю, тебя вряд ли они устраивают.
Ну, просто хотелось бы, чем отличаться будет вот эта новая какая-то, новый профсоюз, новая идея от старой, где, собственно, тоже про защиту журналистов, солидарность и так далее.
На самом деле, я вот вижу принципиально главным отличием. Мы хотели бы, чтобы это были люди, которые занимаются реальной журналистикой, которые сейчас занимаются именно той журналистикой, которую мы представляем как журналистику. И это были реальные люди, а не какие-то старые функционеры. Все очень просто, и поэтому, конечно, будет точно абсолютно коллегиальное управление. Это совершенно однозначно, то есть тут никаких других вариантов даже у нас не просматривается. И это будут некие общие понимания, общие декларации. И честно говоря, очень не хочется, безусловно, превращать это в классическую профсоюзную организацию, да, с какой-то номенклатурой, с какими-то руководящими постами. Я надеюсь, что мы максимально долго постараемся этого избежать. Это главное. Главное не сделать ошибок на первом этапе. Вот что мы думаем.
И последний вопрос в связи с этим, с профсоюзом. Вот есть ли у журналистов в России, при всей специфике нашей работы здесь, есть ли на самом деле какие-то инструменты, которые мы могли бы заставить расследовать дела о нападении на журналистов и доводить их до суда в нормальном их виде, скажем так?
Ну, я прямых таких инструментов сейчас не вижу, на самом деле, если честно и откровенно говорить. Другое дело, что надо пытаться пользоваться всеми инструментами, которые есть у нас сейчас в наличии. Надо пытаться это делать, но я пока не особо вижу эти инструменты. Хочу напомнить о деле Олега Кашина, да, вот куда более прозрачная история, прозрачное дело, и все равно не заказчик, ни организатор пока к ответственности не привлечены.
Последний вопрос про вашего журналиста, который пострадал вчера в этой истории. Я читал где-то, что у него сгорели все вещи и документы. Правда ли это? И что касается остальных журналистов, там тоже все вещи сгорели в машине?
Да, это правда. У нашего корреспондента Егора Сковороды действительно сгорели вообще все вещи и все документы, кроме мобильного телефона, в том числе ноутбук, в том числе паспорт, в том числе рюкзак, в том числе... Практически у всех сгорели какие-то вещи, связанные со связью, ну, то есть зарядки, да, от мобильных телефонов. Очень большая сложность зачастую именно со связью. Mm-hmm. Это большая проблема. У половины людей нет паспортов, им надо их восстанавливать, им надо получать справки, да, для того, чтобы хотя бы вылететь обратно. Это тоже создает определенные сложности.
Ну, если нужна будет какая-то помощь по восстановлению, не знаю, ноутбуков там и так далее, я думаю, что мои коллеги меня поддержат, если я скажу, что мы готовы помочь, безусловно, здесь все сделать. Спасибо большое. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов был на связи по телефону. Это программа «Блогаут», и мы остаемся в той же теме. Сегодня около здания администрации президента проходили одиночный пикет, куда уходили журналисты, активисты, люди, которым не все равно, и требовали найти тех людей, которые напали на журналистов и правозащитников накануне на границе Чечни и Ингушетии. Это тот самый один из инструментов, который регулярно используется журналистами, и мы помним много случаев, когда журналисты выходили к тем или иным зданиям ведомства. Вот последняя до этого была история, когда журналисты требовали допросить губернатора Турчака и выходили к Следственному комитету. Там же около здания Следственного комитета протестовали, когда вместе с Arctic Sunrise и командой экологов был арестован фотограф Денис Синяков. То есть это такая солидарность, которую, ну, наверное, журналисты могут показать. Но зачем выходить к администрации президента? Зачем вообще сегодня журналисты выходили к администрации президента? Мы узнаем у нашего следующего гостя, который, собственно, мой коллега Илья Барабанов, который там был. И я очень надеюсь, что он будет сейчас у меня в эфире, как-то до него сейчас дозваниваемся. Ладно, хорошо, пока дозваниваемся, я вам еще раз напомню, что +7 985 970 45 45 это телефон для ваших смс-сообщений, аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. И давайте, пока мы ждем нашего гостя, коротко проголосуем. Вы как потребители, ну, то есть вы как люди, которые, для которых журналисты работают, собственно, для которых мы все работаем, готовим материалы, пишем статьи, некоторые журналисты проводят расследования, часть журналистов, безусловно, рискует своей жизнью. Вот вам кажется, насколько вообще журналистское сообщество беззащитно в России? То есть я не спрашиваю, нужно или не нужно создавать профсоюз. Наверное, это мы как-то решим в этом смысле сами. Вот насколько вам кажется, мы беззащитны в России? Если вам кажется, что журналисты беззащитны, я хочу, чтобы вы вспомнили всех журналистов, которые вам приходят сейчас на ум. То есть не только всех, кого убили в нашей стране, или кого вы там жалеете, или за кого вы болеете, а вообще всех, кто вот сейчас у вас в голове всплывает. Вот журналисты – это беззащитные люди в России или нет? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что журналисты беззащитны в России, то 660-06-64. Если вы считаете, что нет, не беззащитны, 660-06-65. Но действительно, сегодня уже все сказали о том, что требуют расследования на самом высшем уровне, все потребовали. Вот силовых органов и и Ингушетии, и вообще от МВД провести расследование, выяснить, кто значит, напал на журналистов, на правозащитников. Конечно, безусловно, тут есть просто... некоторые заявления, которые невозможно, что называется, пройти мимо. Например, заявление уполномоченного по правам человека в Чечне Нурдина Хаджиева, который фактически в нападении обвинил сам комитет по предотвращению пыток, так сказать, намекнул на то, что им это может быть выгодно. Разные есть всякие реакции на эту тему, и как реакция сегодняшних пикетов, это тоже реакция журналистов на происходящее. И у нас сейчас на связи журналисты издательского дома «Коммерсант» Илья Барабанов. Илья, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Илья, видел твои фотографии сегодня около здания администрации президента. Зачем ты вышел на этот пикет? Какой в нем смысл и что там было?
Сегодня с раннего утра, я вот так понимаю, там с разных изданий выходят на Старую площадь, поддержка тех коллег, подверглись нападению на границе Чечни. На мой взгляд, это абсолютно естественная реакция людей, журналистов, поддержать коллег в такой ситуации. Потому что, конечно, когда безнаказанными остаются нападения на журналистов, когда в обществе там становится нормой, что на журналистов можно нападать, это, на мой взгляд, значит, что общество очень сильно больное и что-то происходит сильно не так.
Вот мы не первый раз уже выходим к разным зданиям различных ведомств. Генпрокуратуру пикетировали, администрацию президента и Следственный комитет. Какие-то вообще реакции, как считаешь, у власти или у следственных органов бывают на такие пикеты? Или мы так сами для себя выходим, фотографируемся, пишем новости об этом и все?
Насколько мог следить, была довольно жесткая реакция наших российских властей на произошедший вчера инцидент. Я, насколько понимаю, индусские силовики взяли это дело довольно серьезно расследовать. Я надеюсь, что все-таки виновные будут найдены. Но даже в том случае, что ничего не предпринимает и не реагирует, это не значит, что мы, журналисты, коллеги, должны закрывать глаза на то, что такое беспредел происходит.
Еще вопрос. Вот ты, наверное, видел, Сергей Смирнов из «Медиазоны» и был сейчас в эфире и, собственно, написал о том, что необходимо создать некий новый профсоюз журналистов, поскольку это уже просто накипело и наболело. Вот тебе кажется, что это правильная идея и нужен такой профсоюз или он не будет работать?
На мой взгляд, очевидно, что Союз журналистов России с теми задачами, которые он должен решать, справляется и не защищает журналистов, а это его основная должна быть функция. К сожалению, на мой взгляд, вообще институт профсоюзов в нашей стране недостаточно развит, и как-то люди у нас не привыкли объединяться и бороться друг за друга. Это что идея-то хорошая. И надо пожелать коллегам удачи.
Скажи, пожалуйста, а ты как журналист российский не собираешься к этому профсоюзу близко подходить?
Я сейчас нахожусь в раздумьях по этому поводу. Честно говоря, я как-то окончательного решения для себя еще не принял.
Угу, угу. Я поняла, спасибо большое. Слышим мы сейчас вагоны метро в речи нашего гостя. Спасибо большое. Журналист издательского дома «Коммерсант» Илья Барабанов был на связи по телефону. Ну что же, спасибо большое. Вот сейчас я останавливаю голосование. То есть скажу вам то, что вы решили, и то, как вы проголосовали. 87,5% проголосовавших говорят о том, что журналисты в нашей стране абсолютно беззащитны. И 12,5% говорят о том, что нет, а все-таки журналисты не являются беззащитными. Между тем расскажу, что пишет собственно «Медиазона», и чуть-чуть подробнее о том, что предлагает Сергей Смирнов и СМИ под названием «Медиазона». До сих пор мы, журналисты, пишут они в Фейсбуке, отвечали на насилие и давление только своими публикациями, либо обращались с требованием восстановить справедливость к властям, и это не приносило результатов. Прошлые нападения на наших коллег остаются безнаказанными, как в случае журналиста Олега Кашина, и наши коллеги сидят в тюрьме по абсурдным обвинениям, как в деле журналиста РБК Александра Соколова. В этой ситуации мы считаем, что нашим ответом может стать только солидарность и попытка объединения. Сегодня в России нет организации, способной эффективно представлять интересы работающих журналистов. Инструментом отстаивания своих прав, как профессиональных, так и трудовых, мы видим профсоюз. Мы надеемся использовать законодательство и коллективные свои действия с максимальной пользой для защиты своих прав, в том числе в случае увольнения, сокращения и преследования за профессиональную деятельность. Мы коллектив «Медиазоны». Это я вам читаю текст, который размещен, собственно, в Фейсбуке «Медиазоны». Объявляем о намерении создать профсоюз в ближайшие несколько дней. Мы призываем журналистов как присоединяться к нему на условиях индивидуального членства, так и создавать организации для защиты своих трудовых или профессиональных прав в других редакциях. У нас уже есть договоренность с компетентными опытными юристами, которые помогут правильно оформить документы, разъяснять членам будущего профсоюза их права и обязанности. Ограничений на членство по идеологическим или политическим причинам не будет. Мы видим свои задачи защиту прав всех реально работающих журналистов и фотографов, как штатных сотрудников редакции, так и фрилансеров. Вот такое предложение от «Медиазоны», которое, кстати говоря, поддержали уже многие журналисты. Вот я вижу, что и журналист Олег Кашин, собственно, присоединился, фотожурналист Денис Синяков, про которого я рассказывала, и защиту которого мы тоже выходили к зданию Следственного комитета, корреспондент издания «Знак» Екатерина Винокурова. Вот вышел из нашего эфира буквально в прошлом часе Максим Шевченко, который тоже совершенно не против в такой профсоюз вступить. И многим из моих коллег-журналистов, которых я вижу в социальных сетях, эта идея очень нравится. Ну что же, будем следить за тем, как этот профсоюз будет создаваться, что он будет делать, и удастся ли профсоюзу, новому профсоюзу, быть более эффективным, чем каким-то предыдущим организациям, которые защищают права журналистов. Сейчас перерыв в программе «Блогаут», затем поговорим о том, сколько стоит ОНФ. У нас по телефону будет корреспондент РБК Полина Никулина, а потом поговорим о науке.
Блок-аут. Блок-аут. О новостях блогосферы.
20:35 в столице. Продолжается программа «Блогаут». Меня зовут Ирина Воробьева, и я, как вам уже обещала, мы связались с корреспондентом РБК Полиной Никольской. Полина, добрый вечер.
Здравствуйте.
По поводу большого такого длинного расследования РБК, на какие деньги живет Народный фронт Владимира Путина. Ну, действительно, движение «Общенародный российский фронт», который, собственно, основал Владимир Путин, как я понимаю, не раскрывает свои доходы и траты. И каким образом вам, Полина, и РБК удалось разобраться с финансами этой общественной организации?
Ну, мы пошли от обратного. Мы решили посчитать какую-то стоимость трат Общероссийского народного фронта. То есть, ну, у него же есть некий аппарат, исполком, кто-то там работает, соответственно, людям платят зарплаты, потом они проводят довольно большие форумы всероссийского масштаба, куда приезжает много активистов из других регионов страны. Владимир Путин общается с активом движения, и на все это тратятся какие-то деньги. Мы вот посчитали как там примерно, сколько это могло стоить.
И в результате, если так вот общую сумму взять за время существования ОНФ, сколько получилось потратить на это все?
Ну, смотрите, мы посчитали сумму за 2015 год, потому что в 2015 году уже движение как-то наиболее полно раскрылось, у него появились проекты, оно существует с 2011 года, но зарегистрировалось официально в Минюсте только в 2013, в середине, даже ближе к концу, в сентябре где-то. Поэтому, соответственно, 2013 трат как у юридического лица, да, фактически не было. Вот. А в 2015-м сумма получилась более 455 миллионов рублей.
Но
сюда не вошли. Да, это за один год. Но сюда не вошли, мы не считали, например, траты, экспозиционные расходы офисов. То есть мы считали примерную аренду, которая это могла бы быть, но не посчитали эксплуатационные расходы. Потом представитель ОНФ рассказал нам, что премии выписываются сотрудникам, да, но не назвал размер премиального фонда. Это посчитать довольно сложно точно, поэтому мы тоже не включили это в расчеты. Не включили в расчеты, например, расходы на командировки, а члены исполкома, они ездят в командировки, в том числе и на региональные мероприятия Народного фронта, и на местах, если нужно разобраться с какой-то проблемой. Поэтому сумма может быть неполной.
А сколько, если есть такая информация, сколько вообще зарплаты в ОНФ составляют?
Официально, да, ОНФ, представитель ОНФ и глава исполкома Алексей Анисимов рассказал нам, что средняя зарплата в исполкоме, оклад, то есть это оклад без премий, это 39 тысяч рублей, и руководители четырех департаментов получают 53 тысячи. А в регионах, в исполкомах средний оклад 37,5 тысяч. Но вот мы посмотрели отчеты фондов, учрежденных Общероссийским народным фронтом, это фонд за честные закупки, собственно, самый известный, наверное, проект фронта, который смотрит слишком дорогие траты чиновников и госкомпаний. И посмотрели отчет Минюст фонда «Правда и справедливость». Он, в частности, вручает премии журналистам. И там есть строка «Выплаты сотрудникам». И вот если разделить на количество сотрудников, которые работают в этих фондах, то получается, что среднемесячные выплаты, они выше названных.
Намного?
У нас получилось, да, у нас получилось 83 тысячи и больше 100 тысяч. Тоже, ну, конечно, не супер большие зарплаты, но все-таки это больше названных.
Еще, если я правильно понимаю, существуют же гранты президентские, которые в том числе получили НКО, задействованные в деятельности ОНФ. Это тоже как-то считалось?
Вот эту сумму мы считали отдельно. То есть мы не считали, она не входит вот в эти 455 миллионов, которые я назвала. Ну да, мы посчитали, что очень близкие к ОНФ структуры, то есть которые возглавляют люди, те же самые, что и центры ОНФ, они получили гранты от президента. Ну, наши источники говорят, что фактически это одни и те же проекты. Структуры, которые, ну, НКО, знаете, которые возглавляют члены штабов ОНФ или эксперты ОНФ, они тоже получают президентские гранты. И вся вот эта сумма, она близка к 300 миллионам рублей.
Полина, вы упомянули мероприятие, которое проводит ОНФ. Если я правильно понимаю, в общем и целом за 2,5 года официального существования ОНФ провел 10 форумов всероссийского масштаба. Как-то получилось подсчитать, сколько можно было потратить на там 1, 2 или все 10?
Ну, мы посчитали примерно трату на одно мероприятие по оценкам экспертов ивент-рынка в основном и по оценкам с источником в партии «Единая Россия», которые проводили съезды, участвовали в проведении, в организации съездов «Единая Россия». И получилась сумма, что где-то на одно мероприятие уходит порядка 30 миллионов рублей. Угу. Ну, соответственно, 10, да, это порядка 300.
Большие деньги. А откуда деньги у ОНФ, в смысле, откуда они берут все эти деньги?
Кто дает?
Да.
Ну, сам ОНФ говорит, что это деньги жертвователей, они не раскрывают их имена. Но это не государственные структуры, подчеркивают во фронте. Ну вот мы еще увидели, да, что приходят близким к ОНФ организация некоммерческим президентские гранты.
Угу. Ну, там большие деньги в этих грантах, это мы знаем. А еще у меня был вопрос по поводу сайтов. Там у вас была отдельная строка бюджета. Это сайты, которые либо поддерживают ОНФ, либо еще кто-то. И там какие-то крутые компании занимаются, какие-то большие деньги.
Ну, деньги там не очень большие, так вот прямо, да, скажем, то есть там где-то 6 сайтов, и траты на них от 4 до 5 миллионов рублей, это не так много. И сайты не супер крутые, шикарные, как нам говорили эксперты, поэтому здесь не то, что большие траты, но так как это тоже некая деятельность фронта, да, это их проекты, которые они представляет общество через сайты, то, ну вот, да, мы посчитали эту сумму. Но я бы не сказала, что это вот основные траты. Основные траты – это зарплаты, аренда помещений и мероприятия, собственно. Траты вот на вот эти вот большие форумы, они обычно очень часто проходят 2 дня на больших площадках российских, то есть это ВДНК, Ленэкспо, Экспоцентр, такого формата.
Угу. Полин, скажите, а сегодня какая-то реакция от ОНФ была на вот эту большую публикацию в РБК? как-то, может быть, они вам звонили, писали, как-то реагировали?
Нет, как бы у нас был нормальный рабочий процесс, да, когда мы брали комментарии на какие-то вопросы. Мне после этого не звонили. Я видела, что дали комментарий коллегам из издания «Ура.ру». Еще раз повторили, как и у нас заметки, что посчитанная нами сумма не соответствует действительности и является меньше.
Mm-hmm.
А больше, да, больше. Я пока больше реакции не видела.
Я понимаю. Спасибо большое. Я напомню, что у нас по телефону была корреспондент РБК Полина Никольская. И вы можете ознакомиться, собственно, с текстом на сайте РБК. Так и называется, на какие деньги живет Народный фронт Владимира Путина. Там гораздо больше данных, чем мы сейчас с Полиной смогли здесь озвучить, и там графики, и там как считали аренду, как считали это, чтобы было понятно, откуда все эти суммы, по крайней мере, появились в публикации РБК. Ну что же, мы уже вот так к закату программы. Самое интересное, я же сказала, будет чистый восторг сегодня. А чистый восторг – это гость, который заходит уже в нашу студию, и надеюсь, что будет появляться в этой студии довольно часто, по крайней мере, я так на это рассчитываю. Это шеф-редактор издания «Науки», N+1, Александр Ершов. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я часто смотрю на сайт N+1, но поскольку я ничего не понимаю в науке, то у меня и, значит, не получается точно понимать, о чем там написано, хотя все очень интересно. Значит, мы с Александром и с изданием N+1 решили, что некоторые новости надо объяснять нашим слушателям и рассказывать о них более подробно. И вот мы выбрали несколько новостей, которые, ну, лично меня заинтересовали. Ну, просто сейчас мы попробуем вам объяснить, а вы ваши вопросы задавайте на +7 985 970 45 45. Ну, давай начнем с гигантских вирусов, у которых, оказывается, есть антивирусная система. Что это значит? Это же вирус. Как у него может быть еще что-нибудь, кроме того, что он вирус?
Ну, у этого вируса вообще очень сложная история, и с ним очень сложная жизнь. Может быть, помните, в серии «Доктора Хауса» была одна из таких серий, где окончательным подозреваемым оказалась амеба, которая жила в теплой воде.
О, я помню.
Вот. Это была гигантская амеба, в общем-то, неотличимая, на первый взгляд, от обычной амебы, с которой из учебников известно. Вот. И у этих амеб, оказывается, стало известно там в конце прошлого века, есть такие вирусы, огромные совершенно, нечеловеческих размеров для вирусов, для остальных вирусов, значит, ребята, которые, ну, по размерам, они практически размером с бактериальную клетку.
То есть на амебе.
На амебе.
На амебе еще вирус.
Значит, есть такая болезнь, энцефалит. Да. Она иногда вызывается амебами. А на этих амебах иногда паразитируют вирусы, которые называются мимивирусы. Они такие милые, мимимишные вирусы, огромные совершенно для вирусов. И у этих вирусов есть собственные вирусы, которые называются вирофаги. То есть, да, они их пожирают, вирофаги, да? От этого слова. А, значит, у вирофагов, соответственно, есть собственные вирусы, которые называются транспавиронами.
То есть простуда может заболеть?
Трижды. То есть тут вложенность трижды и плюс еще сверху человек. Вот такая история. Поэтому, так, собственно, новость заключается в том, что сейчас нашли у этих мимивирусов собственную антивирусную систему, которая защищает их от вирофагов.
То есть их защищает от вирусов, но не я просто пытаюсь это как-то применить к человеку. Нам это полезно, что у них эти вирусы обнаружились, или нам это вредно?
Нам это полезно, но очень непростым путем. Дело в том, что болеют реально такие истории только в сериалах «Доктора Хауса». Да? То есть это очень экзотическая история. Но гораздо интереснее то, что эта система антивирусная, которая была обнаружена, очень похожа на ту антивирусную систему, которая есть у бактерий, и которая сейчас, как вы, может быть, слышали, начинает использоваться для редактирования генома человека.
Ах, вот оно что.
Да.
Вот, в общем, к самому интересному мы подошли. Так, а как можно редактировать геном человека с помощью этих классных штук?
Ну, дело в том, что борьба с вирусом, в общем-то, сводится к тому, чтобы найти и разрезать его ДНК.
Вируса ДНК.
ДНК-вируса, да.
У вирусов есть ДНК.
Да, у вирусов хорошо. Есть ДНК или РНК, но это мы не будем даваться в детали. Вот. Так вот, задача в том, чтобы найти ее в нужном месте и разрезать. Тоже в очень точном нужном месте. И именно точно такая же задача стоит перед людьми, которые хотят редактировать геном. Если в вашем геноме есть какая-то ошибка, есть какая-то какая-то неполадка, вы можете ввести правильную версию генома в клетку и разрезать ДНК и заменить неправильную на правильную,
ну,
да?
Ну, ступенечки, ну, короче, вот, чтобы все было нормально.
Да, там А заменить на Т, Г на С, как это в школьном учебнике. В общем, сложность заключается именно в том, чтобы найти способ разрезать в точном месте, не внеся ни единой ошибки.
Угу.
Вот. И, собственно, и изучение таких систем в бактерии, которые первоначально вообще никак не было связано с человеком или там какими-то его проблемами, это была чисто фундаментальная наука. Вот Евгений Кунин, там, Константин Северинов у нас этим занимается. Вот. Собственно, изучение этой системы привело к тому, что сейчас вот в Великобритании разрешили эту систему использовать для редактирования генома человека.
А вот эти все фильмы классные про мутантов и так далее, это вот тоже с редактированием генома человека? Я в X-Files просто недавно тоже смотрела, пересматриваем старый X-Files просто, и там вот тоже редактировали геном человека, и так доредактировали, что зеленая кровь пошла там у кого-то.
Ну, в реальности все выглядит немножечко не так, но... Ну, мне кажется, гораздо интереснее. Вы можете, например, устранять муковисцидоз.
Угу, просто генетические заболевания именно, которые...
Да, да. Пока и, ну, как бы, пока думать нужно о том, чтобы устранять эти заболевания на стадии еще, когда есть эмбрион.
Угу.
Вот. Не у взрослого человека, хотя у взрослого человека уже эта система начинает использоваться, и к 2017 году нам обещает компания Editas первые результаты клинических исследований. Будут пытаться лечить заболевания сетчатки.
Заболевания сетчатки.
Угу.
Хорошо. Ну, это такие серьезные, значит, дяди, которые будут редактировать геном человека. У нас есть еще ряд новостей, которые хотелось бы обсудить. И тут вот была такая игра, которая, в общем, не поддавалась искусственному интеллекту, как я понимаю. Это игра Go.
Совершенно верно.
И вот все-таки сдались.
Да. И не просто Go, а это все. Это конец.
Ну, объясни, потому что люди не понимают, почему.
Ну, смотрите, про шахматы все слышали, то, что шахматы сейчас, программы и компьютеры играют лучше, чем человек. Вот, после Деблю, как бы, эта история закрыта. Очень многие надеялись на то, что Го не поддастся, по крайней мере, ну не в ближайшие 10-20 лет. Потому что просто, ну, у Go доска побольше, раза в два, и комбинации там... Смотрите, число возможных комбинаций на доске в Go больше число, чем число атомов во Вселенной. Поэтому перебрать их как-то невозможно.
Заложить в программу, чтобы она...
Ну да, или там заставить программу проиграть все эти партии, составить какой-то свой справочник, списочек и... выучить их. Вот это невозможно. И поэтому... Многие в Go приходили во многом из-за того, что это такая вот игра для элиты, которую компьютеру не дано понять, вот, дух старой школы.
Только для людей.
Да. И вот оказалось, что нет.
А как они это сделали? Они все-таки заложили все комбинации или как?
Нет, это невозможно. И если это невозможно, то это никак
не хорошо,
это
как
сделать.
Тогда?
Смотрите, это... История во многом история про взлет и там перерождение искусственных нейросетей. Вот если вы помните историю про приложение Маскарад и Facebook, который его купил.
А, да, помню, вот это вот, когда лицо меняется на что-то.
Ну, вот
да.
Это вот ужасненько. Или про Deep Dream, который там ищет глаза на любых фотографиях. Вы загружаете фотографию, он там ее разрисовывает в психоделическом стиле. Это все как бы новости одной и той же области машинного обучения и конкретно глубокого обучения с использованием нейронных сетей. Собственно, используя их, им это и удалось сделать. Я могу вкратце сказать, как это делается. В общем, на самом деле, программа воспринимает доску для Go и ту позицию, которая ей дана, как изображение. И в общем и целом просто ищет в ней... Другая бы программа, натренированная на котиков, искала бы в ней котиков, да? И мы увидели бы как бы Deep Dream. А в этом случае она ищет в ней выгодные позиции. Позиции, которые, во-первых, были одобрены, которые использовались другими профессиональными игроками, и которые она, играя сама против себя, нашла удобными и удачными. Вот.
То есть и она и обучается, соответственно, играет и обучается дальше, и все. И таким образом они взломали Go.
Ну, если совсем сократить, то да. То есть, на самом деле, вот эта история, она не про то, что мы собрали огромный компьютер для этого. Вообще не про это. Ресурсы, которые были затрачены на Go, они несопоставимы с тем, что было с Deep Dream сделано. То есть, это существенно более дешевый и простой проект. Тут была именно победа идеи. Идея была в том, чтобы применять нейросети для того, для чего их раньше не применяли никогда. Всегда использовали какие-то варианты перебора. Там это называется методом Монте-Карло.
Не углубляемся.
Не углубляемся, угу. Да. Вот, но это вариант перебора. А сейчас использовали именно нейросети и самообучение программы. Вот. И именно в этом как бы крутость этой истории, потому что она показывает, как нейросети... Их, кстати, изобрели очень давно, в 60-х годах.
В 60-х годах, да,
но потом их похоронили, потому что считалось, Марвин Минский к этому приложил руку, считалось, что они не могут ничего дать нам нового. Ну, то есть они только учатся, потому что вот что ей известно, да? То есть считалось, что нет у них никакого креатива, души у них нет. Вот. А на самом деле это оказалось не так, что мы видим по тому, как Facebook распознает фотографии и лица на них, что мы видим по не знаю, безумному Deep Dream, что мы видим по системам гугловские машины, беспилотных автомобилей.
Да, да, да. Но плюс еще же камеры, которые тоже... распознавание лиц тоже делают. Это
камеры,
то же самое, да.
Ну, вплоть до вот таких смешных случаев, как программа «Маскарад», потому что она фактически просто распознает лицо и там ключевые точки на нем.
Пару минут осталось, но все-таки нельзя не спросить про марсианские почвы, в которых все-таки вырастили овощной салат. Ну, понятно, почему я спрашиваю, потому что я так с таким трепетом наблюдала, как в фильме «Марсианин», он все-таки вырастил картошку в марсианских условиях. Где взяли эти почвы лунные и марсианские, как в них вырастить вообще что-нибудь?
Ну, к счастью, у нас есть Curiosity, у которого полностью нашпигован инструментами. Мы точно знаем, из чего состоят эти марсианские почвы. Так что воспроизвести в лаборатории это совершенно несложно.
Воспроизвести,
да. Нет, конечно, никто не привозил их. Никто их не привозил с Марса. Хотя вот мало кто знает, что с Марса ежегодно падает на нас, на Землю, несколько там, по тонну метеоритов.
С Марса на Землю?
С Марса, да. То есть у нас...
Они просто маленькие, мы их не видим?
Ну, они просто... Мы их не ловим. То есть так-то вообще их очень много. Их падают прямо вот тоннами на Землю. То есть
если в нашей почве
есть? Да, есть.
Хорошо. А в чем сложность была вырастить в этих почвах что-нибудь?
Да сложности особой не было, просто не было достаточно информации о составе. И это не первая, кстати, вещь. Вот в Перу сейчас начинается проект, где будут выращивать именно конкретно картошку.
Ага, как в фильме прям.
Да, там в точности как в фильме.
Что, и с навозом то же самое будут делать? Извините.
Ну, не знаю, посмотрим.
Хорошо, спасибо большое. 10 минут нам как-то было очень мало, чуть-чуть не успели. У нас было еще много новостей, но вы заходите на сайт N+1. В следующий раз, в четверг, пишите заранее, какие новости вы хотите обсудить. А я благодарю нашего гостя. Это шеф-редактор издания «Науки» N+1 Александр Ершов. Спасибо большое.
Спасибо. Блок аут.